Его этническая карта России. В этой серии мы рассказываем о народах, населяющих Российскую Федерацию, об их культуре, экономике и укладе жизни. Сегодня речь пойдет о татарах. В беседе участвуют Анвар Умарович Хусаинов, директор национально-культурной автономии татар, и Сергей Александрович Арутюнов, член-корреспондент Российской академии наук. Игорь Яковенко с очередным выпуском из цикла «Этническая карта России».
Итак, татары. Сергей Александрович, что означает этноним, вот это название татары? Это сам народ так себя называет или происхождение таково, что окружающие народы так назвали этот народ?
Первоначально это не ясно, откуда взялся этот этноним, но так тата назывались одно из крупных племен кочевников Центральной Азии в эпоху установления монгольской державы, в эпоху Чингисхана. Монголы разбили это племя, частично его уничтожили, частично подчинили. Тех, кто подчинился, включили в состав своей армии. И когда начали они свое наступление в западном направлении, то авангардом их армии были многочисленные тюркские племена, подчиненные монголам, покорившиеся монголам. И в их числе вот были татары, и эти тата. И название татары было перенесено теми народами, которые с монголами встречались, на все тюркоязычное население растущей монгольской империи. Ну вот то, которое принимало участие в этих походах. Надо сказать, что монголы эти войска, в общем, считали второсортными. Они их, не жалея, бросали в гущу всяких сражений, где тактика была закидать противника трупами. Тогда как, собственно, монгольские войска, это были элитные войска, которые они экономили, зря ими не рисковали и использовали только на направлениях главного прорыва. Это были тяжело вооруженные, великолепно подготовленные войска. А так массу составляли вот эти ополчения тюркских племен. Ну и всех их постепенно стали как-то собирательно называть татарами, хотя у них были свои имена, сохранившиеся сейчас в виде там родовых названий, таких групповых, локальных и так далее. Вот. Но как-то именно этноним татары распространился на большинство этого тюркского населения, которое, вообще-то говоря, не очень-то хотело идти в завоевательные походы, но монголы их в эти походы гнали.
Анвар Умарович, о языке. Вот, судя по данным переписи населения, татарский язык, в отличие от языков многих народов России, не находится в опасности. Его считают своим 4 миллиона 280 тысяч россиян. Это более 80% татар, а также многие русские, башкиры и другие народы. То есть это такой вот высокий уровень языкового здоровья. Сложнее ситуация с татарской письменностью. Ну вот, примерно 1000 лет назад, до 1927 года, татарская письменность развивалась на основе арабской графики. Затем с 1939 года на основе латиницы, потом на основе кириллицы. И вот в 1999 году был принят закон Татарстана о переходе на латиницу. Ну, потом этот закон был приостановлен. Если убрать политическую составляющую, какая графика более органична для языка татар? Сама логика татарского языка, она какой графике в большей степени соответствует?
Ну, прежде всего, хочу отметить, что, конечно, никакие конституционные суды не могут изменить или приостановить законы природы, законы филологии, существования и развития языков. Вот если рассматривать названные вами три графики, то расположить их в такой последовательности надо. Латинская, арабская, кириллица. И наиболее органичная для языка татар, конечно, латинская графика. В татарской фонетике есть 6 звуков, которых нет в кириллице. И чтобы их произносить, не портит татарский язык, было придумано и введено в татарский алфавит дополнительно 6 букв. Таким образом, в татарском алфавите 39 букв, то есть 33 буквы кириллицы плюс дополнительно 6 букв. Я попробую их произнести, я не знаю, как это будет выглядеть по радио. Это, например, «н», «ы», «ы» и так далее. Например, как и в английском языке существует звук «м», так и в татарском языке он присутствует. Возьмем, например, слово «весна» – «спринг». Его без искажений можно написать татарским алфавитом и произнести по-татарски без искажений. А по-русски английская «весна» будет звучать как «спринг», что, как вы сами понимаете, не очень удобоваримо. И в этой связи туркоязычная Турция, Азербайджан, некоторые тюркоязычные государства Средней Азии с успехом используют латиницу. Вот. И это, кстати, помогает им легче и лучше адаптироваться в мировое сообщество в своем подавляющем большинстве, использующее латинскую графику. Ну, хочу отметить также, что вы вопрос задали очень интересный и очень болезненный для нас. Вы представьте себе, что на протяжении около 1000 лет татары писали арабской графикой и накопили огромное количество, ну, назовем его так, культурного наследия. И затем в течение одного дня графика была упразднена, введена на 9 лет другая графика, началась наработка уже на латинице, потом она была переведена на кириллицу. Я бы назвал это настоящей гуманитарной катастрофой для татарского народа. И еще, если позволите, я бы вернулся к первому вопросу об этнонимах татары. Я хочу вам сказать, что до прихода монгол на территории Руси уже проживали народы, которые стали впоследствии одной из составной частей татарского народа. В частности, могу привести такой общеизвестный факт, когда в 922 году посольство Ибн Фадлана пришло на территорию современного Поволжья, оно было встречено волжскими булгарами, одними из тех, кто составил впоследствии, ну, народ татар. То есть мы коренные жители России, а не какие-то там пришельцы откуда-то.
Ну, в этом никто не сомневается, Анвар Мальевич, спасибо. Сергей Александрович, несколько слов о татарском исламе. Мусульманство татар возникло вдали от основных центров ислама. Это такой северный форпост ислама в мире. Какие особенности татарского ислама связаны с этим и другими обстоятельствами? Чем отличается татарский ислам от других видов ислама?
Ну, он отличается тем, что это, если можно так выразиться, либерально-демократический ислам. Он является таким, он был таким, в общем-то, всегда. И это объясняется, наверное, как раз именно отдаленностью Татарстана от тех центров, ну, главным образом Аравийского полуострова и в еще большей степени вот Северо-Восточной Африки, то есть Египта, Судана, где по разным историческим обстоятельствам было основное гнездо такого реакционного исламского фундаментализма, вигоризма такого, где возник ваххабизм с его пуританскими принципами, маликитский мазхаб, самый жесткий, господствующий, скажем, в Судане сегодня и так далее. Все это не доходило или доходило очень ослабленно до Татарстана, поэтому здесь ислам никогда не превращался в тормоз общественного развития. Ну, в общем, характерно, что хотя, конечно, в Татарстане есть отдельные улемы, которые исповедуют вот такой пуританский фундаменталистский ислам, но они не играют главной скрипки, так сказать, в этом концерте разных течений ислама.
Сергей Александрович, можно ли сказать, может быть, это будет упрощением, что по аналогии с христианством татарский ислам носит какие-то черты реформаторства?
Я думаю, что да. Скажем, протестантская этика, ну, в соответствии с учением Макса Вебера, протестантская этика, которая способствует жизненному успеху, способствует предпринимательству, инициативности и так далее, и так далее, она включена как один из компонентов вот в бытие татарского ислама.
Анвар Умарович, несколько слов о татарских праздниках и татарской культуре. Одним из главных праздников у татар является Сабантуй.
Сабантуй – это тема необъятная. Формально Сабантуй не является государственным праздником Республики Татарстан, но фактически является таковым. Он проходит практически во всех субъектах Российской Федерации, во многих странах мира. Там, где есть татары, они проживают в настоящее время практически везде, там есть и Сабантуй. В прошлом году, например, по данным исполкома Всемирного конгресса татар, он прошел в 36 странах мира. Сабантуй включен в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и фактически является не только татарским, но и российским брендом и носит интернациональный характер. Что касается Москвы, то с 1966 года Сабантуй является одним из четырех общегородских московских праздников наряду с Днем города, Днем славянской письменности и культуры и другим. Сабантуй пришел к нам из глубины веков, из доисламского периода татар, то есть ему как минимум более тысячи лет. Ну а откуда он взялся? Сабантуй. Сабан – это плуг, туй – свадьба, праздник и праздник плуга. В конце весны, в начале лета, после того, как отсеялись наши хлебопашцы, перед сенокосом есть какой-то промежуток времени. И люди вот в этот период праздновали праздник Сабантуй. И это тот праздник, который является для нас и легендарным, и вечно молодым. В настоящее время он начинает проходить как бы снизу вверх, начиная от деревень, городов, потом выходит на столицы городов, и в течение вот примерно 2 месяцев он проходит практически по всему миру.
Спасибо, Анвар Умарович. Спасибо, Сергей Александрович. Мы говорили об одном из самых крупных, втором по численности народов России, о татарах.
Это был очередной выпуск нашего цикла «Этническая карта России». Игорь Яковенко, его собеседники, Унвар Умарович Хусаинов, директор национальной культурной автономии татар, и Сергей Александрович Арутюнов, член-корреспондент Российской академии наук.